Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», ведет Михаил Соколов. За несколько дней мировые цены на нефть снизились на 7%, цена на нефть марки Brent упала до $65 за баррель с уровня $86 в октябре. Цена, добываемая в США нефти, упала на 7%, что является крупнейшим падением цен за 3 года. И цены идут вниз 12 дней подряд, только что посмотрел на ленту, тоже идут вниз. Что нам ждать от кризиса? У нас в студии партнер информационно-консалтингового агентства «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Добрый вечер. И экономист, член Федерального политкомитета и зампредседателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко. Давайте начнем наш разговор. И вопрос Михаилу Крутихину очень простенький такой. А каковы причины такого падения цен на нефть?
Да их много, их сразу так не перечислишь.
А давайте, раз, два, три.
Нет, ну, во-первых, 7% – это за один день. Угу. Мало того, это за конец дня. Когда в дело включились американцы, сначала Азия так тихо, неуверенно торговала, потом пришли американцы, в самом конце дня вдруг неожиданно стали валить вот цену на нефть путем продажи активов своих, то есть деривативов, так называемых, от фьючерсы, всевозможные форварды там и прочие другие бумаги, и продали где-то на $50 миллиардов за один день. Что привело действительно к обвалу на 7 с лишним процентов нефтяных цен. А скатываться они начали где-то действительно с 4 октября, когда цена была 86,36. И стало где-то уже даже заскакивать ниже 65, 64, там 90 уже была какая-то цена. Но а причина была такая, что рынок наконец проснулся. Потому что было, я тут скажу больше даже. Я здесь оказался солидарен с президентом Трампом, который всегда говорил: вы знаете, у вас переоценена нефть на мировом рынке. Она действительно была очень сильно переоценена. Никакого дефицита уже давно не было. Вот все предложение, какое было, оно с лихвой перекрывало весь спрос на эту нефть абсолютно во всех регионах мира. А торговля шла такая, что в основном на бумажном рынке. Это спекулянты, которые торговали не физической нефтью, а вот этими бумажками, меняя их каждый месяц на новые вот такие же фьючерсные контракты и разгоняя вот это все, и в зависимости от разных заявлений. Вот пойдут какие-то заявления: о, нефти не хватает, мы сейчас, какой-нибудь товарищ выскажется. А фокус-то еще состоял в том, что вот в этом году примерно 66% всех сделок с активами на биржах ведут алгоритмы, ну, кто говорит алгоритмы, кто говорит роботы. Это в зависимости от каких-то заявлений, за микросекунды буквально срабатывает программа, которая это улавливает, начинается торг. Пока человек вмешается через пару часов, поправит, дело-то уже непоправимое. Начинается либо паника, либо скупка, либо, наоборот, продажа этих активов. А когда у нас то ОПЕК что-нибудь скажет, то Трамп что-нибудь скажет. И вот шла такая, ну, истерическая кампания буквально с начала 2017 года, когда ОПЕК начал какие-то меры по якобы нормализации рынка. До этого тихо, спокойно. Вот 2015 год, 2016 год упали на $45 за баррель, и вокруг этого $45 за баррель. Два года вполне все держалось, можно было предсказывать. 2017-2018 год ничего предсказывать уже было нельзя, потому что это была спекуляция на этом рынке. А тут вдруг по этому рынку ударило. Во-первых, ОПЕК объявил, что предложений очень много. Затем ОПЕК объявил, что он не может прийти к согласию относительно сокращения добычи нефти между членами организации. Затем Трамп добавил, когда на 180 дней отложил принятие санкций против иранской нефти на мировом рынке. И вот эти все вот эти факторы, они подействовали как бы все вместе. И пузырь, который там накопился, вот этот огромный пузырь, он просто лопнул. Но это может быть даже не пузырь, у меня другое сравнение. Это где-то нужно иногда все-таки в туалете спускать воду. Вот там накопилось столько безобразного, не имеющего отношения к спросу и предложению на физическом рынке нефти, что это надо было как-то смыть. И вот это смыли этими денежками. И то, что мы сейчас видим на рынке, там какие-то не очень большие движения идут. Кто-то пытается считает, что это дно, и уже покупает нефть. Кто-то считает, что тут вот игра может еще продолжаться и активно продает. Но я считаю, что, может быть, на протяжении ближайших 2 лет как вот это было в 2015-2016 году, опять возникнет какая-то медиана, может быть, на уровне 60-65 долларов за баррель марки Brent, и мы увидим прыжки вверх-вниз, но она будет более или менее нормальная, и спекулянты тут займутся чем-нибудь более полезным для себя, а не спекуляции на рынке нефти.
Сергей Иваненко тоже вопрос. Собственно, вот как вы оцениваете эту резкую перемену настроений? Там, как-то вот кто-то тут недавно в сетях написал, вот эти минус 20 долларов за баррель, это волатильность или уже обвал?
Ну, вы знаете, я, конечно, не являюсь финансовым игроком. Если знать, что будет с нефтью через месяц, то, наверное, можно не работать. Просто покупать фьючерс или продавать там форварды, это все равно.
Но нужно, чтобы кто-то дал в кредит.
Значит, с чем это связано? Почему нас так интересует нефть в России? Ну, потому что, как вот Гоголь говорил, что Пушкин – это наше все. А теперь, наверное, Путин говорит, нефть – это наше все. Поэтому у нас вся экономика...
И газ.
И газ. Газ зависит, кстати, цена на газ зависит от цены на нефть. Она идет вслед за ней. Так вот, на самом деле, конечно, как любой биржевой товар, когда участвуют сотни тысяч брокеров, там миллионы инвесторов по всему миру, предсказать что-либо и сказать, что вот этот фактор является главным, вот новость, например, о иранских санкциях, или там другой фактор, что там какие-то запасы в США, или там много всего есть.
Но про запасы же регулярно что-нибудь
рассказывают. Какая из них повлияет на людей, потому что такое спрос? Это то, сколько человек готов заплатить. Так когда таких людей миллионы, то равнодействующее может быть любой. В зависимости. Может быть, паника, может быть, какие-то еще какие-то вещи. Так вот, я хочу сказать на самом деле о том, что с моей точки зрения есть несколько вещей, которые держат рынок нефти в таких, ну, если говорить о России, в приемлемых для нас уровнях. Я напомню, у нас цена за баррель нефти в бюджете заложена $40. 40. Все остальное – это резервный фонд. Ну, короче, дополнительные деньги. Поэтому до 40 мы будем, так сказать, чувствовать себя более-менее прилично с точки зрения бюджета. Так вот, основные факторы на самом деле какие? Рост. В мире рост. В мире рост уже 9-й год подряд. И рост очень значительный. На вот мировой ВВП растет примерно там 3-3,5% в год. Если есть экономический рост, история показывает, всегда растут цены на энергетические компоненты, на сырьевую составляющую. Это что называется, аксиома. Значит, как только рост прекращается, а такие предпосылки есть, с нефтью может быть все, что угодно. Все, что угодно. Она может упасть, потому что небольшой переизбыток приведет к тому, что упадет цена на всю массу. Ну вот, поскольку вот есть рост, значит, постольку цена будет держаться вот в таких пределах. Это первое. Первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Вы смотрите, что происходит в последнее время. Значит, закрыл дополнительный спрос США. Это ее сланцевая нефть и газ. Значит, особенность этой технологии состоит в том, что она работает только тогда, когда высокая цена на нефть. Ну, я не знаю, там себестоимость, это коммерческая тайна.
И быстро включается, да, по-моему?
Включается она быстро почему? Потому что, в отличие от многих стран, я же не говорю о России, даже в Европе, это рынок не монопольный, там тысячи собственников. Тысячи собственников владеют месторождениями и запускают их тогда, когда рентабельность достаточна. Поэтому, вот смотрите, мы живем в пределах. Вот там 70 было 75 там, долларов, там, да? Потом 70, сейчас 65. Если она упадет до 50, включится механизм убыточности вот этих сланцевых компаний в США, значит, предложение уменьшится и опять вырастет цена. То есть здесь есть некий рыночный механизм, который существует в основном за счет того, что, еще раз подчеркну, это не один «Газпром», не одна «Роснефть». Это тысячи небольших владельцев вот таких месторождений. Поэтому, на самом деле, если говорить коротко, ничего страшного с точки зрения российских там, каких-то экономических интересов не происходит. То, что цена вот так вот двигается, это вещь-то для аналитиков, для специалистов. Но по большому счету, с точки зрения перспектив, в России перспективы, проблемы другие. Как раз проблема, с моей точки зрения, связана с тем, что в России слишком много нефти, и она слишком дорога. Поэтому никто ничего не делает уже многие годы. Поэтому экономика у нас гниет. Если бы у нас не было вот столько нефти, как Германия, например, то у нас, наверное, было бы...
В общем, нефтяное проклятие.
По сути, да.
Хорошо, у меня, Нахаланович, еще вопрос, как специалисту по Востоку, арабисту. Вот все-таки ситуация с иранскими санкциями. Ну, вот что сейчас, собственно, происходит, точнее, с американскими санкциями против Ирана? Что сейчас происходит? И есть вот прогнозы, что все эти потери на рынке будут перекрыты ростом добычи там саудовской, российской, да и американской нефти. Мол, ничего страшного, если Иран, так сказать, придавит сейчас, как хочет Трамп.
Ну, уже начало слухов о том, что будут санкции, убрало с рынка примерно 1 миллион баррелей или в сутки иранской нефти. И можно ожидать, что еще 500 000 это уберут, это уж точно. Возможно, еще хуже будет через 180 дней, когда еще 8 стран будут лишены доступа к иранской нефти из-за американских санкций. И Иран фактически, ну, будет контрабандой куда-то свою нефть девать, но в небольших количествах. Оценки разные. Может быть, 500 000 баррелей в сутки, может быть, 1 миллион баррелей в сутки. Но это против 2,6-2,8 миллионов баррелей. Это, конечно, уже маловато. Ирану будет очень плохо. Но его заменят на этом рынке. Во-первых, мы видим, что примерно раз в квартал американцы наращивают свою добычу на 0,3 миллиона баррелей в сутки. То есть увеличивают вот эту свою сланцевую добычу. Примерно Россия пока еще может 0,2, то есть 200 тысяч баррелей в сутки добавить к своей добыче. Может очень оперативно 500 000 баррелей в сутки Саудовская Аравия добавить, если она сговорится с Кувейтом о разработке месторождений в так называемой нейтральной зоне между двумя странами. Там еще 1 миллион баррелей можно будет добавить, но не сразу, немножко погодя. И немножко могут добавить Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. Но когда мы смотрим на некоторую нормализацию обстановки в Ливии, где, как ожидается, можно будет увеличить добычу и экспорт нефти.
Они что, не договорились там?
Но договорились, не договорились, но рынок ждет, что там как-то нормализуют. Тем более, что вот этот товарищ Хафтар, которого недавно принимали в Москве, у него есть доступ к очень серьезным нефтяным запасам, и он может наладить и добычу, и экспорт, и увеличить даже эту добычу и экспорт. То есть с Ливией может оказаться некоторая нормализация. Некоторая нормализация может произойти даже в Венесуэле. Мы видим намерение очень многих стран начать добычу нефти. Вот то, что в Америке сланцевая нефть, это уже, знаете, мы вчера посмотрели на новые цифры на семинаре в ММО. Это $34 должна быть цена, чтобы американские сланцевые компании работали и продолжали работать.
А, то есть уже не 50,
буквально,
да?
Буквально 50.
То есть они становятся все эффективнее.
Да, во-первых, эффективность. Мы посмотрели, что произошло на рынке. Затем они же очень хитро, они набурили скважин, которые незавершенные. То есть они тихенько пробурят их, и огромное количество вот этих незавершенных скважин, которые надо прийти, сколько у них будет команд по гидроразрыву, по началу эксплуатации этих скважин. Это гигантский совершенно запас. Затем есть стратегический резерв у Саудовской Аравии. Когда мы смотрим вот это изобилие нефти на рынке, мы понимаем, что, ну, в принципе, все покрывается. Абсолютно. А вчера вот прозвучали тоже такие прогнозы, что, в принципе, и востребованность нефти ОПЕК будет вот с 32 примерно миллионов баррелей в сутки опускаться до где-то 28-29 уже к 2020 году. То есть это энергоэффективность, энергосбережение.
Электротранспорт, да?
Ну, электротранспорт, я бы тут не стал торопиться.
Давайте мы отдельно про транспорт, это интересно.
Вопрос.
Да, я хотел вот еще, знаете, о чем сказать. Может быть, Сергею тоже интересно. Вот действительно, ведь США стали крупнейшим в мире производителем нефти, да, за счет сланца, да. А мы вот много лет слышали от людей из «Газпрома», там, из «Роснефти», что все это ерунда, там, пузыри какие-то, нас там обманывают и так далее. Вот как, на ваш взгляд, выглядит российский нефтяной, так сказать, и газовый менеджмент в связи с этой ситуацией? Ну и вообще, вот что, как вы это видите, систему, на которой, собственно, держится путинский режим, да, вот эта вот компания «Сечина», «Газпром» и так далее, конгломераты вот эти?
Ну, вы знаете, я вам скажу так, что в мире рынок нефти весьма конкурентен, очень много предложений, действительно, и стран полно, и компаний много, есть и даже небольшие компании. Поэтому там, что называется, приходится крутиться. А у нас же монополия. Поэтому это влечет за собой вот эту глубочайшую периферийность сознания, вот в том числе наших нефтяных менеджеров. Да, вот я вот помню, по-моему, лет 5 назад даже, не позже, Медведев, однофамилец нашего премьера, который вот
в Газпроме,
он комментировал с таким, знаете, снобизмом и пренебрежением. Говорю, что такое сланцевая нефть? Это какая-то ерунда. Это вообще ни о чем. А на самом деле прошло вот очень короткое время, и это стало действительно очень важным фактором, и ценовым, и политическим фактором. Я просто хочу подчеркнуть, что, вот, кстати говоря, крупнейший в Европе, на мой взгляд, по-моему, месторождение сланцев как раз в Украине и в Польше. Если говорить об энергетической достаточности, то, конечно, там нужны крупные инвестиции, но, в принципе, это меняет, в общем-то, геополитическую ситуацию в какой-то степени, может изменить, точнее говоря. Ну вот, теперь, что касается того, как мы себя ведем. Мы себя ведем так же, как и во всех областях. Знаете, у нас очень грозная риторика, а потом мы тихо плетемся в хвосте. У нас ничего же не происходит. Вот смотрите, вот говорят, что там есть большие резервы для того, чтобы нарастить продажу, поставку нефти на мировой рынок. В России, между прочим, у нас, по-моему, 2/3 территории страны даже не расследовано, не изучено в геологическом смысле, геологическая разработка. Посмотрите на все наши гигантские территории. Вот одно месторождение газа, если не ошибаюсь, в Кавыкте, так в итоге никто и не стал разрабатывать, потому что там нужно строить целый город. Поэтому на самом деле никто ничего не делает. Опять же, вот это наркотическое бездействие, когда считают, что все хорошо, и просто сидят и ждут. Вот что сегодня будет? Что сегодня будет на этом самом, на Нью-Йоркской бирже или там какой-то.
Михаил Иванович, а что вы скажете про Украину и Польшу? Вы как так скептически улыбнулись?
Нет, забудьте про сланцевую нефть на Украине и сланцевый газ на Украине и в Польше.
Почему?
Это невозможно по многим причинам. Ну, во-первых, когда в Америке это все происходило, это совершенно другая система недропользования. Там, если у вас есть участок земли, то все недра под ним принадлежат вам. То есть какая-нибудь старушка, у которой есть несколько акров, она может пригласить кого-то.
Пробурить дырку
открыта вся геологическая информация. И скажут, ты знаешь, там что-то у тебя может быть интересно. Они пробурят, это ее нефть, это ее газ. Она наняла кого-то, это, вы знаете...
То есть это свобода бизнеса.
Это нельзя сделать в Польше, это нельзя сделать на Украине. Потом, сланцевые месторождения, это вот широкая сеть скважин и широкая сеть вот этих точек, которые... Система землепользования. Невозможно найти свободное место, чтобы все
поменять.
Это
можно поменять.
Никак.
Значит, не верите вы в реформаторство?
В Европе, я бы с удовольствием. Но, во-первых, там сколько бурили это все хозяйство. Но если в Америке 800 бригад могут делать гидроразрыв пласта и добывать нефть и газ. На всю Европу знаете сколько бригад? 12.
Вот, а на всю Россию?
Нет, в России их много, их тысячи вот этих операций делается, угу. Но не для того, чтобы сланцевую нефть, сланцевый газ добывать, а это обыкновенные совершенно разработки,
где
можно это делать.
Посмотрим.
Ну, я не знаю насчет... Через 20 лет может быть очень интересная ситуация, потому что у нас нефтяные запасы, они вот-вот начнут иссякать.
В смысле, разведанные?
Не просто разведанные, а те, которые можно с приемлемой себестоимостью извлекать. У нас, по официальным данным, всего 69% оставшихся запасов – это трудноизвлекаемые запасы. Для того, чтобы их разрабатывать, нужно, чтобы цена нефти была не меньше $80. Если выходить на шельф, там многие говорят, во-первых, там нефти очень мало, там в основном газ на нашем шельфе. А во-вторых, там надо $150, чтобы вот этот арктический запас каким-то образом взять.
Наверное, еще и технологии нужны, а теперь санкции.
А на шельф теперь еще и технологии нужны. Вот с санкциями закрылись несколько проектов из-за того, что по ним ударили санкции. Закрылся проект в Карском море, это совместно американский и роснефтевский был проект. Закрылся проект фактически Южно-Киренского месторождения у берегов Сахалина у «Газпрома», потому что без оборудования, которое под санкциями, мы не можем ничего там абсолютно сделать. И России, во-первых, технологии нужны, а во-вторых, даже с этими технологиями, вот то, что у нас объявлено, вот есть такие запасы, Их, ну, 2-3% можно взять. Вот мы смотрим по геологическому свойству, так называемой Баженовской свиты, ну, там нефти вот якобы чуть ли не столько же, сколько вообще во всех нормальных вот этих месторождениях Западной Сибири. А взять невозможно, вот из-за геологии. Это очень сложно. Пытаются, но не возьмут. И поэтому вот из-за того, чтобы месторождения иссякают, те, которые работают, ни одного крупного открытия за последние 20 лет не было в России сделано нефтяного месторождения. Если делали какие-то открытия, либо мелочь какая-то пузатая, на огромных расстояниях, никакой инфраструктуры и крошечные месторождения. Или это дополнительные какие-то вот слои где-то в уже изученных месторождениях. И, ну, смотрите, где-то, наверное, темпами 2% в год, либо со следующего года, либо через 2 года начнется падение национальной нефтедобычи, если вот ситуация останется прежней.
То есть можно ли сказать, что вот после, ну, далеко было, давно было, но тем не менее, после ЮКОСа, после выдавливания иностранцев, после начала концентрации, так сказать, капиталов и всяких компаний в руках государства, эффективность нефтедобычи, нефтеразработки в России резко упала?
Она не просто эффективность нефтяного бизнеса резко упала. Ну, вы посмотрите, были лозунги приватизация. То одна, то другая, то третья. А в результате, в 95-м году у нас государство, вот доля государства в добыче была 7,5%. Знаете, сколько сейчас?
7,5%.
Сейчас 63%. То есть вот мы доприватизировались до такого, там не только Роснефть, там и Газпром себе часть взял.
Ну, то есть национализация вот фактически произошла.
Это ползучая
часть.
Деприватизация, так можно сказать. Mm-hmm. Это вот укрупнение, оно в ущерб. Почему? Мелкие месторождения, которые у нас остались, это надо их вот такими же, как у американцев, много-много мел, они готовы на риски, на инвестиционные, на инновационные, еще на что-то. А у нас вот этот какой-нибудь гигант придет, этому совершенно не нужно эти месторождения.
Да, ну и, кстати, есть же у нас живой пример. Ну, Венесуэла, посмотрите. Одна из крупнейших нефтяных стран. И вот эта внутренняя политика, и вот эта борьба со всем миром, со всем человечеством, она приводит к тому,
но что... Но там же тоже осажденная крепость.
Да.
Вот конечно. Именно. Да,
боливарианский вот социализм.
Ну, именно, повыгоняли пока иностранных
поэтому
инвесторов.
Я бы сказал так, что, знаете, вот проблемы не только нашей нефтяной отрасли, но в том числе нефтяной отрасли, и вот то, что мы так вот, знаете, жадно следим за новостями о ценах на нефть, они связаны с управлением. На самом деле есть три причины плохой работы предприятия. Управление, еще раз управление. Поэтому до тех пор, пока в России не будет поменена политическая, экономическая система, пока не будет действительно нормальная, жизнеспособная конкурентная среда. Кстати, вот вы сказали, там 90-е годы было какое-то там более эффективная вещь. Не сказал бы я так. Там было несколько компаний, которые делили между собой страну, но по большому счету они не конкурировали.
Поэтому... Я помню, яблоко вот эти соглашения по разделу продукции боролось, это же дало какой-то эффект.
И против нас боролись все компании, включая ЮКОС. Все нефтяные компании боролись, потому что они просто не хотели конкурента.
Но они не хотели иностранцев, правильно?
Дело не в иностранцах, дело в конкурентах. Там основной аргумент
был такой. Ну, иностранец конкурент, да, сильный конкурент.
Основной аргумент был такой, это было сказано еще там 20 лет назад, ну, да, примерно так. Они говорили так, что Россия может производить максимум 500 миллионов тонн. Больше мировой рынок не примем. Поэтому вот мы сейчас это выходим на эту число, и больше нам никто не нужен. Ну, кстати, уже 500, наверное, 50.
Да. Больше 550.
Поэтому, на самом деле, это было не вполне то, что нужно было. Не вполне то.
Ну, вот соглашение о разделе продукции. Я хочу, опять же, если историю вспоминать, что когда я начинал работать в нефтегазовой отрасли, как учился быть аналитиком, это где-то 93-94 год. Первый период вот тогда мы консультировали иностранные компании, которые хотели работать в России, и уже было 41 совместное предприятие добывали нефть и газ в России. Иностранцы, ну это эйфория была, все прибежали, все. Затем, где-то начиная с 2000 года, начался их отток, и когда мы консультировали иностранные компании, то это было, как им уйти из России с минимальными потерями, еще со штанами на теле. А затем наступил очень длинный период, когда был просто мониторинг. Вот мы по поручению этих компаний ждали, когда что-то произойдет, что им можно было бы снова вернуться и начать работать. Потом, наконец, эти компании забыли вот про Россию как страну, где можно добывать нефть и газ, и у нас основные клиенты – это те, кто собирается продавать технологии какие-то, если санкции позволят, оборудование, то есть это вот такие. Или следят за ситуацией, опять же, только мониторят. Но нету. Ну, а как работать? Вы посмотрите, вот пришли китайцы, создали два совместных предприятия с Роснефтью. Китайцы, все, это... гибель, ничего там не получилось. А кто у нас еще? У нас единственное, у японцев было совместное предприятие, только одно из двух. Нормально они. И то потому, что они работают с региональной компанией, Иркутская нефтяная компания, не замешанной вот во все эти федеральные интриги вокруг. Они спокойно себе в Иркутской области и на юге Якутии работают. А, ну, например, вот попросили китайцев в прошлом году, давайте все-таки мы вам построим газопровод Алтай. Уж больно президент хочет
через плато Укок
переключать трубу, значит, с Европы на Китай, с Китая на Европу. Он об этом заявил, ему очень хочется. Китайцы, ну, 15 лет сопротивлялись вот этим, на этому натиску «Газпрома». Потом говорят, ребята, это будет интегрированное решение. Наши заинтересовались, а что ж такое интегрированное решение? Они говорят, первое, вы позволяете китайским компаниям на вашей территории разведывать, добывать газ. Второе. Вы позволяете китайским компаниям либо участвовать в строительстве, либо строить магистральные газопроводы. И третье. Вы позволяете китайским компаниям экспортировать их собственную долю от продукции, вот от добычи газа.
Как это? На Ротенберга покусились?
Все три вопроса ноль. Во-первых, у «Газпрома» наразведано и уже разработано.
Какой же СРП?
Разработано. Ну, это то, что они делают в Туркмении.
Mm-hmm. То, что это абсолютно то, что то есть отношение как к Туркмении.
Да.
Ну,
говорят.
А что за служили? А вот обещали же, как же, поворот на восток, сотрудничество с Китаем, там Сечин, по-моему, китайцев набрал денег там в кредит, нефть продал на многие годы. Да. И что получилось?
Поворот поворотом. Ну вот смотрите, вот данные по внешней торговле. Да, у нас очень сильно выросли объемы внешней торговли с Китаем. Значит, Китай теперь для нас стал крупнейшим партнером. Но мы-то для Китая. Это не 80 миллиардов долларов. У них с Америкой полтриллиона. Понимаете? В 6-7 раз больше. Поэтому, конечно, для Китая первоочередные приоритетные экономические отношения с США. Какие бы там торговые войны
что бы Трамп
ни были.
Говорил,
что бы Трамп
делал,
ни говорил.
Да.
Поэтому и вот даже вот пошлину он ввел там, по-моему, на 200 миллиардов что-то экспорта пошлины. А китайцы только на 50. То есть они не особо так.
Нет, подождите, не они договорятся войны. Насчет
они, пошлины. Они, конечно, договорятся. Они, конечно, договорятся. Потому что это на самом деле, ну вот... Нервная система мировой экономики, вот стык Китая, США, это относится, между прочим, и к нефти. Вот посмотрите, что здесь. Во-первых, китайцы присоединились к санкциям по Ирану. Россия теперь находится в весьма двусмысленном положении. То есть они говорят, что мы никогда не признаем, что эта сделка не существует. Китай признал. Он получил отсрочку на полгода, так же, как и еще 7 стран. 7 стран для того, чтобы завершить действующие контракты. Но Иран, просто хочу подчеркнуть, что это... Одна из ключевых стран, которая
ну,
влияет
да, союзник России.
Дело не только вы. Дело, я говорю о нефтяном рынке. Это, по-моему, пятое или шестое по суточной добыче страна после США, Саудовской Аравии, России. Поэтому так как она себя ведет, она будет себя вести, мне кажется, очень просто. Она будет ориентироваться на Китай. В Китае есть своя добыча, свой объем небольшой, но поскольку у них там есть экономический рост, поэтому в основном будет закрывать. Прежде всего, Иран будет закрывать именно это. Не Европу, не Америку, а именно Китай.
Я хотел, Михаил Иванович, еще спросить все-таки про Китай. А вот что действительно получилось из поворота на восток этого обещанного?
Да ничего не получилось. По нефти это, ну, Роснефти очень надо было укрупняться. Вот вне, безотносительно к экономической эффективности, вообще целесообразности, что надо было большое.
Ну, то есть
большое,
они да. у разных людей да, покупали,
чтобы,
да?
Чтобы, они покупали все, что угодно. То есть, это не только ЮКОС, это НКБП.
Но ЮКОС они не покупали, они его сожрали.
Не, ну а деньги-то им пришлось какое за что заплатить. И китайцам 6 миллиардов долларов тогда одолжили в 2004 году. А, то есть вот Акбаш нефть они недавно поглотили. То есть,
но они еще смотреть, Венесуэлу лезли, я уж извиняюсь.
Венесуэла, это, ну, это смешно, вложить туда 6 миллиардов долларов, зная, что там никто никогда это дело не вернет. Но это... Либо это какая-то сделка по выводу денежек в свой собственный карман по сговору с венесуэльцами, либо еще какая-то теневая абсолютная сделка. Но это Венесуэла. Да. А с Китаем, значит, получилось так. Хорошо. Китайцы сказали, сколько вот нам дадите нефти, столько мы у вас возьмем. Мы начинаем считать. Вот мы недавно провели такое исследование. И посмотрели по всем каналам. Вот сейчас у нас в этом году, наверное, 66 миллионов тонн нефти по всем каналам из России попадет в Китай. Максимум 70-75 75. Вот не позволит это. Во-первых, Восточная Сибирь больше 45 миллионов тонн не может, физически она не может дать. А во-вторых, вот все даже остальные запасы по всем маршрутам, включая транзит через Казахстан даже. То есть вот мы считаем, нету, все, нет такой возможности. Значит, надо искать где-то нефть, отправлять в Европу. А Европа жаловаться стала. Извините, говорят, вы там свою легкую нефть в Китай отправляете, не разбавляете вашу жижу, которая из Поволжья идет к нам, а там и серое повышенное содержание, и густерня там совершенно другая. Так что вы там посмотрите, что делать-то. И там тоже падает интерес на Западе. А потом у нас и месторождения начинают, вот Ханты-Мансийские, у нас автономный округ, это самая наша вот житница, как говорят, нефтяная.
Здравница.
Она здравница и житница. Вот эти закрома и сусеки, они вот на протяжении нескольких лет, у них вот так вот идет падение добычи. И остановить это совершенно невозможно, потому что иссякают эти месторождения. И что мы будем отправлять на Запад скоро, я просто сомневаюсь, что там найдется.
Это будет как самотвор. Он давал, по-моему, чуть ли не две трети добычи.
Ну, самотвор варварским способом выкачивали.
Да. И там огромное количество нефти осталось, между прочим. Только
я, знаете, еще хотел вот что сказать. Вот тут прозвучала у Сергея фраза, что никто ничего не делает. Но вот у меня она вызвала некоторую реакцию. Нет. Вот мне кажется, что на международном... Нет, я имею в виду международную политику России. Вот высокие цены на нефть, они обычно связаны с высокой нестабильностью в определенных регионах нефтедобывающих. Вот я хотел Михаила Крутихина спросить. А нет такой вот реальной политики России, чтобы, ну, слегка бензинчику плеснуть там на Ближний Восток, туда-сюда? С одной стороны, есть слова, понимаете, о том, что мы за мир, дружбу и за ликвидацию всяких конфликтов, но когда я вижу Сергея Лаврова, сидящего с лидерами ХАМАС, а потом через некоторое время начинают по Израилю, значит, стрелять ракетами, у меня это вызывает определенные подозрения, хоть я и не конспиролог.
Но были подозрения. Вот посмотрите, помните та история, когда из бассейна Каспийского моря по Сирии запускали ракеты крылатые российские?
Калибр.
Да. Тренировались,
и часть этих ракет, она куда-то не туда полетела. Там парочка-троечка ракет, там в Иране упали, еще где-то. И мысль возникла первая же у нефтяных аналитиков. А если так ракеточка случайно полетит в другом направлении и где-нибудь в Ормузском проливе, значит, ударит по танкеру и перекроет движение. А это треть мировой нефти на рынок идет вот через этот несчастный пролив. Если там устроить какую-нибудь неприятность, то тогда что получится? А тем более Иран, который будет сейчас лишен возможности экспортировать, он будет, соблазн уж больно велик, что-то такое, пакость какую-нибудь припостроить, и тогда цены взлетят, это будет дешевле будет, как всегда, как я слышал у одного аналитика, Шанель номер 5 в бензобак заливать.
Ну, знаете, я скажу, выскажу свое мнение. Мне кажется, если это и злодейство, да, в кавычках, то я в это слабо верю. У нас ничего не организуется.
Вот сирийская война, она же подлила бензинчиком, правда, во все это дело?
Я хочу сказать, что на самом деле в том, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, вот в этом нефтяном, что называется, Эльдорадо мировом, значит, тут вина очень многих, точнее говоря, вклад очень многих. Но вспомните Иран-Иракскую войну 8-летнюю. Вспомните потом буры в пустыне, потом завоевание Ирака. Это кто делал?
Ну, у Путина теперь своя буря в пустыне.
Это не Россия. Конечно, да. Конечно. Поэтому в этом смысле фраза о том, что когда Трамп говорит о том, что цена слишком высокая, значит, она правильная.
Посмотрите на цены должны быть ниже, учитывая нынешнее предложение и спрос на этот энергоресурс. Призывает Саудовскую Аравию и других снижать цены.
Когда упадет мировой ВВП, цены будут очень низкие, уверяю вас.
Но он пока не падает.
Пока не падает, что удивительно, кстати говоря, потому что на самом деле очень многие экономисты, причем такие авторитетные, говорят о том, что кризис приближается. Почему? Потому что кризис 2008 года, он же не был, там не были преодолены причины. Просто закрыли деньгами, все закрывали. И Америка закрывала.
И цикличность опять же.
Закрывала. Просто за счет бюджета, за счет государственного финансирования поддерживали частные компании. Это на самом деле порочный круг. И он рано или поздно лопнет. Поэтому на самом деле вот мировой кризис – это суть. Вот мировой ВВП – это суть, вокруг которой вращается проблема с нефтью.
Хорошо, давайте мы обратимся теперь к народу. А что народ-то думает вообще про нефть и про цены?
Угрожает ли России и вам падение цен на нефть?
Как может быть падение цен на нефть угрожать? Вообще падение цен на экономику, по-моему, не влияет.
Как обычно, вырастут цены на все. Потом потихонечку все вернется, как всегда, каждый год. Осень.
Нынешнему государственному устройству возможно. Верное снижение уровня жизни, я так полагаю, поскольку существенную часть бюджета составляют доходы, получаемые от экспорта нефти, да, то, соответственно, со снижением цен на нефть доходы станут меньше, то есть доходная часть бюджета уменьшится.
Я думаю, да. Потому что мы живем на нефти, это наш основной ресурс, как и остальные природные ресурсы нашей страны. В принципе, угроза есть, но не думаю, что она сильно высока.
Да нет, у нас и $20 она стоила, и 30, и 50, и 100. Экономика работала. От этого будут зависеть налоги, от этого будет зависеть стоимость ЖКХ. От этого будет зависеть цену на товары и так далее, и так далее.
Наша российская экономика за счет цен на нефть, газ и держится, в принципе. Ничего сами мы особо не производим, к сожалению.
Да, я думаю, особо сильно ничего не пострадает. Она уже не раз поднималась и опускалась. Поэтому...
Ну, затронет. Курс доллара повысится, еще сразу пойдут повышение цен уже на бензин, на все, поэтому...
Я считаю, что российской экономике угрожает другое. Бедность, в которой живут люди.
Падение цен на нефть, ну, я думаю, основная отрасль, которая кормит, грубо говоря, Россию, это нефть. И от цены на нефть зависит все.
Ну, во-первых, поступление в бюджет снизится. Во-вторых, упадет нефть, значит, поднимется доллар. Соответственно, инфляция будет выше. Цены поднимутся у нас практически на все. Так что ничего хорошего не будет при этом.
Ну вот мрачно люди настроены. Мы сделали такой же опрос на сайте в Твиттере «Радио Свобода». 64% считают, что угрожает, и 36% не угрожает падение цен на нефть России и лично, собственно, опрашиваемых. Ну а вам, Михаил Иванович, угрожает?
Я думаю, угрожает. Ну, посмотрите, 48% федерального бюджета – это поступление от энергетики. Нефть, газ там, и так далее, и так далее.
А там же отсекается.
Ну, там много чего отсекается.
До 40 можно жить.
Понижается цена. Что это означает? Это нефтяные компании будут страдать? Нет. Во-первых, у нас есть такая скользящая шкала налогов, по которому государство забирает себе основную часть дополнительной вот этой цены. То есть государство будет страдать, это в бюджет будет меньше денег поступать, не нефтяным компаниям. А если в бюджет будет поступать меньше денег, то это просто означает, что какие-то статьи бюджета придется не в этом году, может быть, через год, через два придется секвестрировать. То есть фактически сокращать. А что у нас сокращать в первую очередь? Ну
благосостояние. Кто слабенький, того и сокращает.
То есть это наука, пенсионеров, здравоохранение, образование и так далее, и так далее. Посмотрите, сколько школ исчезло, посмотрите, сколько больниц исчезло. Но вот все это будет сокращаться. Военные расходы нет, скорее всего, не будут сокращаться. Расходы на силовиков, зарплаты чиновников нет. Это статьи, которые не подлежат сокращению. Это будет означать просто, что меньше будут тратить на население как таковое. Это значит, хуже будет для населения.
Это значит, что это не я буду меньше пить, а ты будешь меньше есть.
Да, потом повысят налоги. Вы посмотрите, ну уже деваться некуда, цены на топливо, на АЗС, и они будут еще больше повышаться.
Резкое падение цен на мировых рынках не приведет к снижению цен на бензин в России, заявил, видимо, оптимистично вице-премьер Дмитрий Казак.
Конечно, не может быть.
Порадовал народ.
Ну а как оно может привести, если 65% от цены на бензин это налоги? И в будущем году у нас НДС повысится, с 1 января акциз повысится, с 1 июля еще раз акциз повысят. И причем хотят, чтобы цена осталась прежней.
Но они требуют от нефтяных компаний заморозить. А это можно заморозить? До марта, типа, вот, держите те же
значит,
цены.
Им все. Пообещали еще в середине вот этого года, пообещали. Значит, есть два метода, как я говорю, удержать цены на бензин или сократить цены на бензин. Если сократить, это вообще прекрасно. Это транспортировка грузов, это оживление экономики, это много чего хорошего будет для России, если бы сократить цену на топливо, вообще на перевозки. Россия большая страна, там перевозки. Значит, два способа. Первый, значит, фантастический способ. Это правительство сокращает свои аппетиты и столько не сдирает налогов, сокращает налоги в цене бензина. Нормально, арифметика совершенно простая. Второй способ. Его проверили в мае-июне этого года, когда после очередного повышения цен по всей стране, во многих регионах люди пошли на улицу. Усилились социальные протесты, бросали работу, перекрывали дороги, атаковали место администрации. И правительство было вынуждено вот второе повышение акциза на 1 июля запланированное отменить, что несколько удержало на какое-то время. Теперь договоренность с нефтяными компаниями. Они говорят, ну ладно, большие компании говорят. Мы как-то вот это еще вот потери на внутреннем рынке, потому что вы нас сжимаете нашу долю в бензине, мы каким-то образом компенсируем за счет экспорта. И тут им правительство говорит, а если вы не будете держать цену, мы вам не позволим экспортировать, мы введем дополнительные налоги, чтобы вы не могли... А говорят, а чем мы будем компенсировать потери на внутреннем рынке-то? Он говорит, ничего, мы из бюджета вам придумаем обратный акциз, который будем платить нефтеперерабатывающим. То есть из кармана людей нефтяным компаниям будут... Но это же, то есть...
Вместо того, чтобы просто снизить налог.
Обыватель будет дважды платить. Во-первых, в виде налогов, которые потом пойдут нефтяным компаниям, а второе на АЗС.
Как выглядит эта политика, Сергей?
Ну, как она выглядит?
Какое-то безумие, вот, ну, честно
да
слово.
Нет, это жадность. Это вполне рациональная политика, ну как вам сказать, такой монополии, такой мафиозной группировки.
Я, кстати, напомню, что сейчас как раз Дума одобряет трехлетний бюджет, между прочим.
Ну,
вот мы сидим,
одобряет.
Она всю там штампует.
Вот я себя помню, с 93-го года, 25 лет, она всегда одобряла бюджеты любые. Трехлетний, пятилетний, однолетний. Так вот, что я хочу сказать. Смотрите, какая логика. И у наших властей, кстати, у нефтяных компаний. Вот растет цена на нефть. Они говорят, ну, естественно, растет цена на бензин. Хорошо, ладно. Можно это обсуждать, но теперь цена-то на нефть падает. Они говорят, а это неестественно, что цена на бензин упадет. Она упадет во всем мире, потому что там есть конкуренция.
Естественно.
Есть конкуренция. И естественно, что будет снижение цен на бензин. Везде, кроме нас. Ну, таких вот стран, в которых на самом деле существует единое такое руководство всем и вся. Поэтому на самом деле из этого можно было сделать пользу действительно для нашей экономики. Понизить цену на бензин. Понизить. Не призывать. Правительство ведь что делает? Оно предлагает заключить картельное соглашение, которое во многих странах мира просто запрещено законом. Картельное – это сговор.
В России тоже есть антимонопольная система. Даже знаем, кто ее возглавляет.
Да,
человек из яблока.
Да, наверное. Но, правда, антимонопольную систему в России должен возглавлять президент. Человек, который занимает должность президента.
А он за все отвечает теперь?
Нет, нет. Потому что, на самом деле, в России монополией является все. Все, даже Большой театр, и то монополия, понимаете? Поэтому, на самом деле, это система, которая построена на том, что все принадлежит его превосходительству, его величеству, точнее говоря. А он же распоряжает тем, кого наградить, а с кого шкуру спустить. Поэтому, на самом деле, никакая антимонопольная служба не способна решить коренные проблемы экономики. Что она может сделать с «Газпромом»? Что она может сделать с «Роснефтью»? Что она может сделать вообще со всем этим ближним кругом Путина, который, правда, сейчас все под санкциями, если Дума принимает секретный закон об освобождении от подоходного налога, понимаете? Секретный закон.
Те, кто под санкциями,
ну, там, не знаю, 10-20 человек. Это же беспрецедентно, чудовищная вещь, на самом деле. Вот поэтому это просто система, она так работает. До тех пор, пока она не будет, хорошо, если она будет через выборы изменена, но я боюсь, что, может быть, так как в России часто бывало, совсем по-другому это будет меняться. На фоне вот этой пропасти между богатством бедности, на фоне падения жизненного уровня, падения экономики, может быть, к сожалению, все что угодно.
Ну вот я читаю, что чистый отток капитала за 10 месяцев 42 миллиарда долларов, а господин Клепч, хороший экономист, действительно, ныне, так сказать, главный экономист Веба, да, по-моему?
Да.
Вот, он предупредил, что может быть и 60 вместо прогнозировавшихся ранее 30. То есть получается так, что вот те деньги, которые были, ну, скажем так, заработаны, когда цены на нефть приподнялись после кризиса, они утекли просто-напросто в надежные юрисдикции, так получается?
Ну, это просто деньги, которые не вложили, не инвестировали в Россию. Их куда-то повели. Ну, компания «Лукойл», например, вот она сейчас объявила, что она увеличивает добычу на иракском месторождении «Западная Курна-2». Размер добычи, он больше, чем вся добыча «Лукойла» в Западной Сибири. То есть там хорошо вкладывать, несмотря на то, что там очень тяжелые условия.
Там вроде война, там терроризм, там
и бог, очень тяжелые условия, то есть они с каждого барреля добытой нефти получают какие-то буквально копейки. И все равно это лучше оказывается, чем вот наши условия в России.
Ну, а что вы хотите? Вот смотрите, что такое...
Я хочу, чтобы было хорошо.
Вот смотрите, что такое инвестиции? Инвестиции – это когда вы вкладываете деньги на какой-то длительный срок, имея в виду, что это ваша собственность, и вы потом будете получать с нее доходы. Иначе инвестор вкладывать не будет. Вот вы, например, понесете в банк деньги класть с отрицательным процентом. Что вы еще будете доплачивать за свой вклад? Конечно, нет. Что происходит? На самом деле никакого специального кризиса ведь нет. Я уже говорил, в мировой экономике рост. Санкции у нас уже 5 лет скоро. В этом смысле они выбрали все.
В России стагнация, скажем так.
Дело не в этом. Дело в том, что в прошлом году помощник президента обратился к собственникам и сказал: вы знаете, дайте мне 500 миллиардов. Дайте мне 500 миллиардов рублей. Ведь вот само это действие, да, независимо от того, что из него потом произошло, говорит о том, это сигнал инвесторам всего мира. Господа, ну, конечно, вкладывайте деньги в Россию, только имейте в виду,
можем
что вас завтра заберут. Завтра заберут.
Но вот. Ведь не забрали, белоусовская инициатива, как-то она сошла.
Спасибо
не то, чтобы
товарищу Сталину за наше счастливое детство.
Ну, вот значит, не ограбили. Смысле,
да. Не ограбили,
а
да.
Могли.
А могли, да.
Не, ну, смотрите, в Саудовской Аравии взяли, посадили в шикарную гостиницу несколько самых богатых людей и сказали: вы должны выплатить нам столько-то, столько-то и столько-то.
Да, или какие там,
будете здесь сидеть неизвестно сколько.
Ну, объявили же, что они коррупционеры.
Ну, конечно, да. Ну, а как же? Они вот коррупционеры, они должны деньги платить.
Там абсолютная монархия. Получается, что в России тоже абсолютная монархия? Или почти?
Нет.
Но желание такое есть большое.
А вот в чем разница?
Это один мой знакомый говорит: абсолютная монархия. С одной только разницей, нет у нас наследования престола. Я думаю, что это все-таки не монархия, а структура совершенно другая. Есть система людей, доверенных людей, которые сидят на потоках наличности. В бюджет и из бюджета. Ну, естественно, себя не забывают. Один отвечает за одно направление, другое, за госкомпанию такую-то, за госкомпанию такую-то. Есть человек, который удерживает их от склок между собой, чтобы они не передрались за эти вот потоки наличности. Ну, в нормальных... Ну, это либо крестный отец мафии, в других юрисдикциях. Так, он называется паханом. Это вот все есть. Вот система, она такая. Если сокращается поток наличности, то вот он как-то регулирует, что, ребят, вы только не передеритесь. А начинают драться. Транснефть против Роснефти, Роснефть против Газпрома, и начинается уже склока.
А потом сажают Улюкаева.
А потом сажают... Ну, Улюкаева как премьер, что называется, посадили.
Нет, ну, кто первый попал чтобы, на язык?
Ну, это так.
Первый или человек, братья Магомедовы какие-нибудь.
А человек, который попадает туда, он сразу становится завязанным. Ему дают что-то, что ему не причитается от поместья до яхты и так далее, за что его потом можно очень легко посадить. И как пример Улюкаев, пожалуйста, посадили. Вот.
Вот я бы еще добавил, что кроме вот этой причины, что отличается от монархии тем, что это ненаследуемо, это действительно как такой, такая мафиозная система. Но еще вторая особенность, она чисто национальная. У нас всегда бывший руководитель становится злейшим врагом народа. Как это самое? Вы знаете, из известной
ну, как эти 90-е, песни. Да? Как они? Проклятые 90-е?
Да, проклятые 90-е. Значит, проклятый Сталин, проклятый Хрущев, проклятый Брежнев и так далее.
Горбачев развалил
проклятый
Союз.
Горбачев, да. Проклятый Ельцин. То же самое
а
произойдет.
А теперь ждем?
То, что называется, я уверен, что так оно и будет. На самом деле, политически, экономически, к чему это приводит? Вот все вот эти так называемые ближние окружения, они все вот в условиях, система же у нас вертикальная, у нас нет горизонтальных связей, все на ниточках. Вот как эти, только эти ниточки обрежутся, будут на самом деле действительно разборки такие, по сравнению с которыми разборки 90-х годов мало не покажутся, потому что они будут все равносильными. Все равносильными, у всех будут какие-то выходы на силовиков, это будет очередное смутное время. Вот к этому приводит та политика, которая вот на самом деле, за которую ответственен Путин. Проблема не в том, что это самая система мафиозная. Знаете, есть фильм «Крестный отец», где очень симпатичный такой, знаете, да. «Крестный отец». Он жил по понятиям, но люди у нас готовы на это согласиться.
Но у нас люди смотрят сериал «Какой-нибудь «Бригада»
вот
или
именно,
что-то такое»,
да.
И одобряют. Так
одобряю,
и надо,
да.
Так и надо.
Так вот, это самое. Но проблема-то состоит в другом. Проблема в том, что если вы посмотрите чуть-чуть дальше, вы увидите, что эта система, ее главная проблема в том, что она не жизнеспособна.
Как
она
не жизнеспособна?
Развалится.
Вот смотрите, я даже посмотрел сегодня по бюджетным делам, значит, Фонд национального благосостояния на 2019 год будет 3,6% ВВП, там на 2020 7%, почти 8 триллионов рублей, на 2021 11,5%. Значит, они думают, что может быть кризис, накапливать будут деньги. Как же, они же видят даже будущее, может быть, неприятное.
Вот они накапливали 15 лет до кризиса, там, по-моему, в 2013 году. Нет, значит, спустили все деньги за 2 года.
Вот каждый
элемент. На что? Да ни на что.
Каждый элемент этой системы, включая крестного отца, они заменяемы. Они заменяемы.
Но они заменяемы, но они никогда не наследуемы. Вы же об этом сказали. Нет, они наследуемы. Это всегда перемежается вот этими смутными временами. Вот в России, на самом деле, революция. Вот я был, например, против революции. Почему? Потому что, по большому счету, вот революция, которая в России, я сейчас не говорю о Европе, там другая жизнь. Революции в России всегда ведут к реставрации.
Вот
всегда.
Вот единственная проблема, что яблоко никто не будет слушать. Понимаете? Если доведут до революции, она случится. А если не доведут, не случится. Учиться. Может быть, будет что-то другое.
С этим трудно спорить. Но это относится и к вам тоже.
Это точно. Я просто хотел еще одну подбросить цитату. Тут народ читает интервью Чубайса, который долго молчал, а теперь рассказал, что инвестиции не зависят от инновации от демократии. Инновации именно от демократии. Можно этим заниматься, но как-нибудь мы про Роснана, наверное, поговорим.
Ну, шарашки же никто не отменял, да.
Вот, да, это, наверное, перспектива, возможно. Но вот он все-таки говорит, профицитный бюджет, рекордно низкая инфляция, крайне низкий уровень госдолга, неплохие резервы. Смотрите, как здорово, да? Блестящая макроэкономическая политика. Но и она не может всерьез улучшить инвестиционный климат.
Да что вы?
Да вот видите.
Удивительно, да.
Но смотрите, а вот почему все с циферками-то хорошо, а ничего не получается?
Потому что качество экономики другое. Понимаете, количественные показатели, если вы вспомните 30-е, там, не знаю, 40-е, ну, 40-е война, 30-е, там, 50-е, 60-е годы, в Советском Союзе были очень высокие вот эти, все эти показатели, включая в том числе и резервы, и запасы. И армия была количественная, гигантская. Превосходила, так сказать, там, американскую. Поэтому, на самом деле, проблема в качестве. Вот смотрите, да, мы делаем вот сейчас вооружение. Ну, инновации, говорят, ну, все мы гордимся вооружением. Сделали танк «Арбата». Я не специалист, но говорят, хороший танк, действительно, прогрессивный. Но его Минобороны не покупает, потому что он золотой. Потому что там система выстроена так, что затраты на него такие, что нужно потратить, как в старые добрые времена, там, не знаю, 2/3 советского бюджета, российского в данном случае, для того, чтобы создать такую же систему вооружения. И это ко всему относится. Понимаете, да, мы добываем нефть, но сколько там, я уж не говорю про вот эти непрофильные расходы Газпрома, там, какая-нибудь команда «Зенит». Ну, при чем тут «Зенит», при чем тут «Газпром»? У него акционеры есть, они что ли все это делают, понимаете? Поэтому система крайне неэффективна. Да, страна богатая, но разворовывается при этом, вот по ходу, по всем направлениям, огромное количество денег.
Ну, даже не из-за этого. Ну, вот посмотрите, есть еще такое соображение. Ну, вот нищая была страна, рыбацкая деревня, сушеную треску в Португалию продавала, Норвегия. Ну, открыли нефть и газ. Примерно тогда же, когда у нас на шельфе открывали, так в Норвегии открыли. Это самая благополучная страна, вообще, я считаю, в мире. Ее самой счастливой называют по каким-то там рейтингам. Я с этим соглашусь. Но почему? Они работали не вместо иностранных компаний, а вместе с иностранными компаниями. Вот когда мы говорим, у нас самообеспечение, модернизация, импортозамещение, всякие красивые такие лозунги, то это означает консервация отсталости. Потому что нам нужны технологии, нам нужны чужие деньги, нам много чего нужно. Но когда мы всех их распихали, когда мы своими военными авантюрами по всему свету, от Крыма до Сирии, отпихнули всех и вынудили весь мир с санкциями на нас обрушиться, мы фактически закрыли дорогу передовым технологиям. Вот что, ну кто виноват в том, что мы такие отсталые?
Сами, видимо, и виноваты, что в перспективе будет вот эта самая консервация и технологическая отсталость и этого режима, про который мы поговорили. Я благодарю Сергея Иваненко и Михаила Крутихина. Так что не только нефть, но и многое другое очень интересно нам сегодня. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.